И сегодня мы начнем рассматривать часть жития старца Паисия Святогорца, иеромонаха Исаака Святогорца, ученика старца Паисия. А именно начнем с его второй части, где рассматриваются добродетели старца. И этот свод его добродетелей, там 18 пунктов, это есть не что иное, как краткое изложение аскетического или просто евангельского мировоззрения, которое изложено подробно, с примерами и на основании вот жизни и подвигов преподобного Паисия Святогорца. Ну и первое, значит, ступенька, первое, значит, свойство, качество и делание старца – это странничество. И здесь мы видим, что он оставляет своих родителей и сестер, которые было у него 7 сестер, с тем, как вот здесь сказано, «Поскольку ради любви ко Христу я оставил моих родителей и дал обет странничества, я уже не могу жить в родительском доме. Сейчас мои родители, братья и родственники – это весь мир». То есть, и там в другом месте он написал открытку, когда, значит, принял постриг, то написал открытку своей матери. Здесь она вот воспроизводится о том, что теперь, значит, моей матерью является Пресвятая Богородица. Ну и что вот, так сказать. Это мы потом прочитаем конкретно, чтобы тут мне не врать, не пересказывать. Дальше. Почувствовать родственную связь со всеми людьми – это было и более отдаленной целью его уклонения от мира. Он говорил: «Я не сделал ничего доброго, а благий Бог, несмотря на то, что у меня 7 братьев и сестер, даровал мне ощущать своими братьями и сестрами людей всего мира». То есть это особый дар, это особая харизма. Если мы хотим ее приобрести, а это первая ступенька, иначе дальше же ничего не будет, а будет только обман, самообольщение и прелесть, соответственно, нужно совершить вот такое вот отстранение, можно сказать, отречение от родственников для того, чтобы воспринять весь мир, в том числе и родственников, но только малую часть и не главную, как когда мы любим родственников своих, и если мы их любим, значит, а с тем, чтобы возлюбить всех людей, которые живут в этом мире, и служить им, то есть молиться за них, терпеть немощи их, значит, и быть частью целого. Потому что эгоизм, плотоугодие, все страсти возникают от того, что я отделяюсь от целого и позволяю себе тратить себя, свои силы, здоровье, время на самого себя. То есть свои привычки, свои там страсти, свои развлечения, удовольствие, наслаждение, там еще чего-то. Естественно, что какая тут любовь к ближним, ясно, что я ненасытно стараюсь любить при содействии плоти и падших духов, и законов мира, которые оправдывают такой род жизни, мы будем любить себя, ну, так сказать, той любовью, которая губительна и которая сводит людей, значит, в ад на вечные муки. Значит, и, соответственно, выход вот на простор и свободу Божию, значит, вот заключается в том, чтобы совершить первое отречение от мира. То есть монах – это монос, он отрекается от мира, то есть сначала распинает мир себе, и в этом мире самая важная часть, конечно, это родственники, родители и родственники. А потом, уже уходя в мир, он распинает себя миру, то есть свои страсти уже оставшиеся. То есть после первого, так сказать, отречения, возможно, и другие отречения уже от страстей, уже внутри самого себя, как апостол Павел говорит, отречение, распять мир себе, первая ступенька, затем себя миру. Однажды, когда старец жил в Иверском скиту, его посетил младший брат Лука с одним из своих знакомых. Немного поговорив, они попросили старца пойти вместе с ним поклониться святыне в Иверский монастырь. Старец показал им дорогу в Иверон, говоря: «Грядите, Иверский монастырь в той стороне. Если вы хотите туда пойти, то идите». Они ушли в слезах. Хоть люди они и благоговейные, но что такое монашеская жизнь, они не поняли, говорил потом старец. В другой раз, когда старец жил уже в Панагуде, туда приехал его старший брат с еще одним паломником. Они пришли усталые, однако старец принял их за калиткой у крана с водой. Он побеседовал с ними, но внутрь каливы их не завел. На ночь у себя не оставил и вещи и продукты от них не принял. Однако, уже зная о его правиле, посетители не огорчились. Но в другой раз старец оставил у себя на ночь своего племянника, потому что тот нуждался в духовной помощи. Конечно, если на то имелась серьезная причина, старец оставлял у себя и любого другого человека. Когда кто-то спросил его: «Кто этот юноша?», старец с улыбкой ответил: «Мой племянник». И потом шепотом, чтобы юноша не услышал, добавил: «Ну и что из того, что он мой племянник? Разве моряк имеет огород? Так что же, я монах. Буду иметь родственников». Однажды младшая сестра старца приехала в Сурати, чтобы его повидать. Он заставил ее ждать несколько часов. В конце концов, после всех он принял ее на одну минуту, не присаживаясь, стоя на ногах. Да вдобавок еще и отчитал ее за то, что она приехала. Даже перед кончиной, когда он был болен, и его братья и сестры приехали его увидеть, он сказал им: «Ну что вам здесь нужно? Зачем вы приехали? Ведь здесь монастырь». До конца своей жизни старец был выше родственных связей и чувств. Особенно внимательно он соблюдал это правило в монастыре, не желая давать монахиням даже самого малого повода к соблазнам. Имеется в виду Сурати. Людей душевных, тех, кто не постигает и не принимает того, что от Духа, возможно, соблазнит отношение старца к его родным. Ведь душевные люди не знают, что Бог и обеты монашеской схемы требуют от монаха быть чутким, быть чужим к своим родителям по плоти. Чужим не из ненависти или отвращения, но чтобы быть подражателем Господа, ставшего странником ради нас, а еще для того, чтобы возлюбить всех людей равной любовью. Вот там сказано в Евангелии: «Кто не возненавидит отца и мать, тот меня недостоин». И святые отцы говорят так, что кто не возненавидит ненавистью агнца, который, если противится там врагу, то скалит так зубы, но ничего у него нет, значит, чтобы там как-то укусить или что-то. Значит, то есть только по духу, по душе, так сказать, изображает вот, значит, ненависть под такого же рода и вот ненависть к отцу и матери. Став монахом, старец заключил с Богом в кавычках «тайное соглашение» о том, что о его родных будет заботиться уже он, то есть Бог. Если бы старец старался помогать родным, заботился бы о них, то это соглашение было бы нарушено. Он заложил своих родителей на Бога раз и навсегда, и больше за них не волновался. Абсолютное доверие тому, что он вручил своих родных в более надежные руки, было и тайной непрестанной молитвой, и тайной непрестанной молитвой старца о них. То есть вся его жизнь, она стала как бы молитвой за них. То есть и преуспеяние духовное, и служение, так сказать, соответственно, была в кавычках вот тайной непрестанной молитвой о них. Поэтому о родных он даже не молился. По крайней мере, после того, как я стал монахом, я ни разу не молился о своих родителях по плоти, писал он в одном из своих писем. Он лишь вписал имена родных в памятник, чтобы священник, совершавший литургию в его келье, поминал их на проскомидии. Как-то раз он сказал следующее: «Я для своих родных не сделал ничего, не оказал им никакой помощи. А ведь я мог бы и собрать земляков, которые живут сейчас по всей Греции, мог бы как монах дать им духовные наставления. Но к нашим и не нашим, то есть к родным, он уже не возвращался. Он имел такое странничество, что однажды обмолвился. Я даже не знаю, кто сейчас из моей семьи братьев и сестер жив, а кто умер. Старец рассказывал, вчера вечером ко мне пришел один человек и сказал, что почила моя сестра Мария. Ладно, сказал я ее помяну. Вообще о своих родных старец не молился, только узнавая о кончине кого-то из них, он один раз читал непорочный, то есть 17-й кафизм, совершал об их упокоении одни четки и из-за здравного помянника переписывал их имена в заупокойный. Да, так вот дальше что? Ладно, сказал я ее помяну. Весь тот день я принимал людей. Ночью, поминая имена усопших, я забыл имя моей почившей сестры и стал вспоминать, чье-то имя я забыл, чье же. И потом вспомнил, это была моя сестра. Когда старец был новоначальным монахом, странничество помогало ему в монашеской борьбе. Однако, когда он духовно возрос, то уже не подвергался опасности повредиться от общения с родными, потому что на всех людей смотрел уже одинаково, бесстрастно. Старец стяжал некую всемирность, он стал отец всемирен. Но несмотря на это, он с рассуждением выдерживал в отношениях с родными ту же дистанцию, что и раньше, делая это для того, чтобы не давать повода к уклонению от странничества юным и духовно слабым монахам. После 1971 года, когда он собирал материалы к житию святого Арсения Каппадокийского, старец конницу уже не посещал, то есть где он жил. В Греции. Старец конницу уже не посещал, хотя местный архиерей и другие клирики его приглашали. Крайне редко, если для этого была духовная причина, он писал родным письма. В единственном письме, отправленном им матери, он написал, что оставляет ее и что отныне его матерью будет Пресвятая Богородица. Родные, хотя до конца и не понимали его поведения, ему доверяли, принимали то, что он им говорил, и не обижались. Они знали, сколь сильно он любил их до того, как ушел из мира, и о том, сколь много он для них сделал. Они верили, что он ведет себя так из-за духовных причин, потому что он монах. Бог внутренне извещал родных старца, и они не огорчались. Но надо сказать и о том, что даже в этой жизни родные старца Паисия в некоторой степени были вознаграждены за то, что он так к ним относился. Ведь помимо божественной помощи, они, как родственники старца Паисия Святогорца, с избытком пользуются уважением, честью и помощью людей. Монахам, которые спрашивали старца о связях с родными, он говорил, «Нам не надо к ним прилепляться. Связь с родными – это утешение человеческое, которое, тогда как мы, монахи, должны искать утешение от Бога. Монах, который очень любит своих родителей, остается духовно недоразвитым, и Господь не дает ему этой благодати – чувствовать родными всех людей и любить всех в равной степени. Да ведь кроме того странничества, это и данный нами при постриге обет. Ради любви ко Христу мы обещали ему удалиться от наших родных». Старец не принуждал всех монахов вести себя, как он. Он подогревал их любочестие и оставлял каждого из них вести себя свободно, в соответствии со своим духовным состоянием. Видя, что монахи имеют добродетель странничества, он радовался. Видя в них противоположное, огорчался. Когда он узнал, что один святогорский монах по серьезной причине, выехав в мир, не заехал в родной дом, его лицо просияло от радости. Старец положил добродетель странничества твердым основанием монашеской жизни. До конца своих дней он последовательно и бескомпромиссно соблюдал обеты, данные им при постриге. Так ему удалось всей душой возлюбить Бога и, ощутив каждого из людей своим братом, стать достойным восхищения примером монашеского совершенства. Святые отцы говорят, что совершенное странничество бывает причиной таковых подвигов. Вот это первое, значит, свойство, первый добродетель. Ну, тут глава коротенькая, поэтому можно вторую, да? Как, не устали еще? Значит, следующая глава называется «Послушание». Послушником общежительного монастыря старец был недолго. Однако уже в начале своей монашеской жизни он выучил наиважнейшую монашескую дисциплину – послушание. И получил по этому предмету отличную оценку. Вначале с радостным расположением он оказывал совершенное послушание своему игумену и старцу. Также он без рассуждения слушался членов монастырского духовного собора. Когда он спрашивал их о том, как сделать то или иное дело, или как поступить в том или ином случае, они отвечали: «Сделай так, как тебя просветит Бог». Однако такой ответ его огорчал. Он хотел, чтобы старшие давали ему конкретные указания. Он хотел совершенно отсечь свою волю. Самые тяжелые экзамены на послушание старец сдал, слепо слушая старца И, который, как сказано выше, нагружал его тяжелыми работами, строго обличал его, делая все это без ведома игумена. Добрый послушник терпел все молча, укоряя себя. Он никогда не осуждал старца И, даже в помысле. Он верил в то, что эти испытания Бог попустил за его грехи. В конце концов, послушание отцу И довело отца Паисия до кровотечения. Его положили в монастырскую больницу. Там он благодарил Бога и молился за старца И, потому что получил от него пользу. «Он бил меня, как бьют пойманного осьминога», — говорил старец. «Но он очистил меня от всей внутренней нечистоты». Старец опытно пережил таинство послушания. Опытно познав, какие блага приносит эта добродетель, он стремился к ней и искал ее. Он говорил: «Знайте, весь секрет монашеской жизни заключен в послушании, в том, чтобы отсекать свою волю, если это возможно, то даже перед тем, кто тебя младше, если, конечно, нет опасности ему повредить. Тогда приходит благодать Божия». Уйдя из общежития, я остро чувствовал необходимость оказывать кому-то послушание. Когда я перешел в Стамион, то ближайший ко мне монах, отец Серафим, жил от меня в 9 часах пешего пути. Поэтому я взял к себе в монастырь одного 12-летнего незаконно рожденного ребенка, которого все презирали, и сделал его своим старцем. Я его спрашивал: «Ну что, сынок, как ты думаешь, надо мне это делать?» И я делал то, что он мне говорил. Например: «Ну как ты думаешь, пойти мне пилить дрова? У тебя что, не в порядке с головой, что ты хочешь идти пилить дрова?» — отвечал он мне. Так я отсекал свою волю и шел заниматься чем-то другим. Если бы вы знали, какую я получил от этого пользу. Конечно же, люди, видя все это, удивлялись, поскольку они относились ко мне с уважением. «Погляди-ка», — говорили они, — «он оказывает послушание ребенку». Ну и ребенок укрепился, научился проявлять инициативу и, получив таким образом помощь, стал настоящим человеком. Однако я, отсекая свою волю, получил пользу большую, чем он. Отсечение воли помогает в духовной жизни. Конечно, в какой-то момент старец дошел до такого состояния, что уже не имел нужды в послушании, в его начальной форме, то есть в слепом послушании старцу, поскольку он сумел стяжать умное послушание Богу. Для того, кто добре совершил духовное послушание, плоть подчинив духу, не требуется послушание человеческое, ибо таковый в послушании состоит Слову Божьему и закону, как благодарный раб. Подобного высшего состояния достиг и старец Паисий. Он подчинил свое мудрование благодати Божией, будучи руководим Духом Святым. Как говорил преподобный Петр Дамаскин: «Когда же воцарится в нас благодать Духа, тогда уже не будем иметь своей воли, но все, что не бывает с нами, есть воля Божия. Тогда мир имеем». У старца уже не было собственной воли, собственного плана, собственной программы действий. В письме от 3 ноября 1972 года он писал: «Программа моих действий составляет Бог, а не я. Несмотря на то, что я уже не планирую заранее, когда мне выезжать в мир, если случится нужда. Я, даже и не желая выезжать с Афона, не могу противиться воле Божией, потому что Бог побуждает меня к этому своей любовью и своей собственной, и моей собственной любовью к ближнему. Помимо того, что старец имел просвещенный ум и рассуждение в серьезных вопросах, он получал особые извещения от Бога, прося или даже не прося его об этом. Несмотря на это, если речь шла о вопросах, касавшихся только его самого, он по многому смирению не хотел следовать своей личной воле, но спрашивал, как ему поступить других старцев, духовников, епископов и даже своих духовных чад, оказывая им послушание. Старец говорил и следующее. Насколько бы правильным не было мое личное мнение о касающемся меня вопросе, я не могу ему доверять, потому что это мнение мое. Врач, если заболевает, не ставит себе диагноз сам. Он идет к другому врачу, хотя бы тот и уступал ему в опыте и врачебном искусстве. Первое время, когда старец переселился в Панагуду, до него стали доходить желчные комментарии некоторых монахов, кельи которых расположены на пути из Кариеса к его келье. Шедшие к старцу посетители беспокоили этих отцов, и те роптали. Старец задумал сменить келью. Но когда он пошел к одному из афонских духовников, иеромонаху Никодиму, и спросил его об этом, тот ответил: «Если тебе не скажет об этом священный кенот, не уходи». Так старец Паисий оказал послушание и остался в Панагуде. Другой раз старца приглашали в безмолвное место в Канаду. Подобно тому, как великий Антоний спрашивал своего ученика, надо ли ему идти в Константинополь. Старец Паисий спрашивал, ехать ли ему в Канаду своих духовных чад, и, оказывая им послушание, не поехал. Другой раз он задумал посадить во дворе Панагуды несколько виноградных лоз, чтобы приходившие к нему паломники сидели в тени виноградных листьев. Однако, когда кто-то из монахов выразил несогласие с его желанием, старец послушался и сажать виноград не стал. Когда в Панагуду приходил служить литургию какой-то иеромонах, старец спрашивал его о том, что ему читать, пока тот совершает проскомидию? Часы, молебный канон Пресвятой Богородицы, правила ко святому причащению или же молитву Иисусову. Я привык слушаться священника и делать то, что он мне говорит, говорил старец. Если послушание есть отсечение воли и отвержение собственного желания, как говорит преподобный Иоанн Лисвичник, то это значит, что старец Паисий до конца жизни был истинным послушником. Прежде всего, это проявлялось в презрении телесного покоя. Отсекать волю свою, пребывающему в келье своей, значит не родить о телесном покое во всех его видах. Кроме этого, отдавая себя людям, которые к нему приходили, старец доходил до того, что уже не мог быть себе хозяином. Даже если он был простужен, голоден или болен, или хуже всего мучился, как в конце своей жизни от кровотечений, ему надо было пойти в туалет. Он с выдержкой терпел и отсекал не только свои естественные желания, но даже наиболее естественные человеческие нужды. Старец даже сам придумывал все новые и новые способы отсечения своей воли, давая таким образом другим пример послушания. Но несмотря на это, некоторые, не расположенные к старцу, люди говорили: «Кому оказывает послушание старец Паисий? Мы не знаем, кто у него старец». Такие люди не понимали, что для старца жить послушание было легко, радостно и отрадно. Однако Бог возложил на него иное служение. Старец говорил: «Я могу жить в слепом послушании. Однако, если я несу за кого-то ответственность, то уже духовную ответственность как старец, то есть духовную ответственность как старец, то мне нужно проявлять инициативу самому». Будучи послушником, старец прошел через разные стадии послушания и был утешением для своих старцев. Он научился послушанию на деле, а не из книг. Поэтому он понимал послушников и помогал им. И хотя, будучи послушником, он был строг и неуступчив к себе самому, позже, став старцем, он подавал другим советы с мягкостью и снисхождением. Он отличался большой чуткостью, тонкостью и рассудительностью. Старец хотел, чтобы послушание проистекало из свободы и совершалось с радостным расположением. Он не хотел, чтобы оно было формальным, внешним и казарменным, но подчинением мудрованию старца. Отец Паисий считал послушание исцелением от всех духовных болезней и прежде всего от гордости. Он подчеркивал, послушание – это самый быстрый и легкий путь. Это ключ, открывающий райскую дверь. Послушанием отсекаются своеволие, эгоизм, страсти. И потом к человеку приходит благодать Божия, и его жизнь становится раем. Старец говорил, если больной оказывает послушание врачу, то он выздоровеет. Если кто-то не очень умен и оказывает послушание, то он станет философом. Однако если у человека 7 пядей во лбу, но послушание он не оказывает, то он себя погубит. Старец считал, что хуже всего, когда человек не слушает советы старцев и делает то, что говорит ему помысел. Он говорил, если человек слушает свой помысел, то наносит себе вред. Он проиграл. Он сам ищет своей погибели. Если кто-то спрашивал старца не ради того, чтобы получить от него пользу или оказать ему послушание, но ради того, чтобы вырвать у него благословение, поступить по своей воле, то старец, прерывая бесплодную беседу, говорил, «Положу поклон своему помыслу и делай, что хочешь». А, говорит, «Положи поклон своему помыслу и делай, что хочешь». То есть не Богу, а помыслу. В таких случаях сам он от ответственности освобождался. Поэтому он подчеркивал, старцы дают ответ Богу в соответствии с послушанием, которое оказывают им послушники. Ну так святые отцы говорят, что старцы отвечают не за все безобразия своих духовных чад, а только за те благословения, которые даны, и послушник исполнил это послушание. Если оно было неправильное или, значит, пострадал, соответственно, как-то послушник, то за это он отвечает. Если дано послушание, оно не исполнено, то за все последствия и за само непослушание старцы, духовники ответственности перед Богом несут и на страшном суде. Несет ответственность сам прислушник, тот, кто отказался и не исполнил послушание. Там неважно, какой помысл ему пришел, так сказать, вопреки тому, что было благословлено. Хотя, соответственно, сам просил благословения. И старцы говорили так, что если ты не уверен, что ты исполнишь любое благословение, которое тебе скажет по этому поводу, то вообще не благословляйся. А сделай что-то, у тебя будет меньше греха. Как если ты благословишься, тебе что-то скажут, а ты сделаешь по-своему. Поэтому, то есть, когда идешь, то будь готов, так сказать, ко всему тому, что тебе не благословят, принять, так сказать, хоть это тебе будет смертельно тяжело или вообще смертельно опасно даже. Ну, так сказать, зато получишь благодать Божию. Старец советовал, послушники должны оказывать послушание своему старцу. Если старец строг и несправедлив к ним, то они примут и обильную благодать. Им не надо осуждать старца. Если им трудно, пусть открывают ему свой помысел, а после этого делают то, что он им скажет. Послушник должен быть само рвение, само самоотречение, а старец лишь должен его немного притормаживать. Старцу нужно с рассуждением обрезать его лишние боковые ветви, но не верхушки, не верхушку, уродая его, ни на что, и делая его ни на что негодным. Сперва сам старец должен пройти через послушание, ему не следует ставить на послушники эксперименты. Старцы, которые требуют слепого послушания, должны отличаться очень хорошим зрением. Советы старца Паисия практичны, действенны. Они несут в себе внутреннее извещение, потому что то, о чем он говорил, он сначала применил на деле сам. Как сотворивый и научивый послушанию, он сначала явил себя благодатным послушником, затем рассудительным старцем. Мой сладкий Паисий, так называл отца Паисия за его послушание, старец батюшка Тихон. То есть это Тихон, русский старец. Да, и он, значит, присутствовал по просьбе старца в его келье, и потом жил в ней последние 10 дней, и он, значит, присутствовал при окончании, говорит, и он последние 5 часов перед смертью держал руку на его голове и молился за него, и крестил голову. Вот. Но это означает, что батюшка передал ему все дары, и он договорился, что если будет жить в этой келье его, то он раз в год будет ему являться. И однажды он явился, значит, слышит звонок, там кто-то подергал за веревочку, подходит, а там за дверями стоит отец Тихон и говорит: мне нравится, что ты принимаешь людей, продолжай. И исчез. Ну вот, так сказать. А потом какая-то причина возникла. Это в житии потом мы прочитаем, как это все происходило, его путь, его жизнь. Вот, значит, такие две добродетели мы, значит, прошли. Первое – странничество, второе – послушание. Но следующее, завтра уже мы продолжим, блаженное и богатое смирение.